Роберт Киосаки, Том Уилрайт. Почему богатые становятся богаче? Чем финансовое образование является на самом деле? Посвящение. Данная книга посвящается учащимся и преподавателям колледжа Святого Эндрю, епархиальной школы для девочек и университета Ротса в городе Грэхэмстаун, ЮАР. В июле 2016 года Том Уилрайт и я отправились в Южную Африку, чтобы провести учебный семинар с этой фантастической группой молодых людей, преподавателей и предпринимателей. То потрясающее мероприятие стало важной вехой в реализации нашей программы глобального финансового образования. Мы посвящаем нашу книгу этим учащимся, преподавателям и предпринимателям, преданным благородной цели просвещения Африки и всего мира. Вопиющее неравенство в богатстве и доходах – самая острая моральная проблема нашего времени. Берни Сандерс, демократический социалист, сенатор от штата Вермонт, кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США – в 2016 году. Две точки зрения, два решения. Неуклонно растущая пропасть между богатыми и всеми остальными – это результат кризиса морали и социальная бомба замедленного действия. Берни Сандерс считает, что людям нужно раздавать рыбу. Дональд Трамп и я считаем, что людей нужно научить ловить рыбу. Несмотря на политические расхождения с Берни Сандерсом, в принципе мы с ним согласны. Нас различает подход к решению этой растущей проблемы. Если вы считаете, что людям нужно раздавать рыбу, то эта книга не для вас. Если вы убеждены в том, что людей нужно научить ловить рыбу, то она может вас заинтересовать. Устаревший совет? Ходите в школу, устраивайтесь на работу, делайте сбережения, избавляйтесь от долгов и инвестируйте на длительный срок в фондовый рынок. Почему идея ходить в школу устарела? Какие знания о деньгах дает вам школа? Капитализм, коммунизм и образование. Что вы узнали о деньгах из школьного курса? Большинство ответит немного. В лучшем случае их учили тому, что нужно ходить в школу, устроиться на работу, делать сбережения, купить дом, избавиться от долгов и инвестировать на длительный срок в фондовый рынок. Этот совет был хорош для индустриальной эпохи, но для информационной эпохи совершенно непригоден. Глобализация отняла высокооплачиваемую работу у синих воротничков. Рабочие места переехали в Китай, Индию, Мексику. Роботизация отняла высокооплачиваемую работу у белых воротничков. Нашествие роботов. Сегодня на тех рабочих местах, которые не уплыли за моря, работников вытесняют роботы и искусственный интеллект. В перекрестие прицела роботов попали даже такие высококвалифицированные специалисты, как врачи, юристы и экономисты. Компания Adidas объявила, что теперь ей выгоднее производить кроссовки в Германии и Соединенных Штатах, чем в Китае и Вьетнаме. А совсем недавно компания Foxconn, главный производитель продукции Apple, сообщила, что собирается заказать 1 000 000 роботов, чтобы заменить 1 000 000 рабочих. Во всем мире выпускники высших школ, обремененные непомерными долгами по студенческим кредитам, самыми кабальными из всех долгов, заняты безнадежными поисками мифической высокооплачиваемой работы, которая позволила бы им выплатить эти студенческие долги. Роботы не требуют ни зарплаты, ни повышения по службе. Они трудятся круглосуточно, без выходных и отпусков, не нуждаясь ни в медицинских льготах, ни в пенсионных планах. Держатели сбережений проигрывают. В благодатные 70-е годы 1 миллион долларов сбережений приносил 15% годовых или 150 тысяч долларов в год. В те времена на 150 тысяч годового дохода можно было прожить. Сейчас 1 000 000 может принести 1,5% годовых или 15 тысяч долларов в год, что вряд ли можно считать достойным прожиточным минимумом для миллионера. Таким образом, сегодня держатели сбережений остаются в самом большом проигрыше. Ваш дом не является активом. В 2008 году, когда рухнул рынок недвижимости и размер ипотечного кредита превысил перепродажную стоимость жилья, примерно 10 миллионов домовладельцев на собственном горьком опыте убедились в том, что их дом не является активом. Рыночный спрос на претенциозные мак-особняки, большие дома, возведенные в период массовой застройки пригородов, предмет гордости бэби-бумеров, сегодня упал до уровня спроса на собачьи будки. Внуки бэби-бумеров, именуемые поколением миллениума, не могут позволить себе самый большой актив своих дедов и не хотят. По мере роста налогов на недвижимость цены на мак-особняки продолжают падение. С финансовой точки зрения маленькие и экономичные дома будут выглядеть предпочтительнее больших, требующих огромных расходов. Кроме того, цены на жилье напрямую зависят от наличия рабочих мест. Роботам не нужны дома, они живут на работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С днем рождения! Книга «Богатый папа, бедный папа» вышла в свет 20 лет назад, к моему 50-му дню рождения. Первое издание нам пришлось публиковать на собственные средства, потому что все руководители гигантских издательств были похожи на моего бедного папу, который получил блестящее академическое образование, но не имел почти никакого финансового образования. Финансовые уроки богатого папы разрушали академические представления этих людей о деньгах. А мы все знаем, как удобно жить в кругу привычных представлений, даже если они устарели. Сегодня уроки богатого папы о деньгах стали еще актуальнее и вызывают еще больше беспокойства, чем 2 десятилетия назад. Нынешние держатели сбережений оказываются еще в большем проигрыше по мере того, как во многих странах процентные ставки падают ниже нуля, и роботы продолжают заменять живых работников. Тем не менее, родители продолжают советовать своим детям: ходи в школу, найди работу и откладывай деньги. Экономическое и финансовое образование – это разные вещи. Люди с академическим образованием часто отказываются признавать свою финансовую неграмотность, заявляя: «Я изучал экономику в колледже» или «В школе моего ребенка прекрасная программа экономического образования». Некоторые из них могут даже похвастаться знанием работ таких знаменитых экономистов, как Джон Мейнард Кейнс, Милтон Фридман, Людвиг фон Мизес и Фридрих Август фон Хайек. Лет 50 назад теории этих экономистов могли казаться убедительными, но сегодня трещат по всем швам и не выдерживают никакой критики. Философы-экономисты. Вместо того, чтобы прислушиваться к рекомендациям академических экономистов, я предпочитаю следовать советам двух светил в области экономической философии: Карла Маркса, автора «Манифеста коммунистической партии», и Айн Рэнд, автора романа «Атлант расправил плечи». Айн Рэнд. Айн Рэнд родилась в Санкт-Петербурге в 1905 году и в подростковом возрасте была свидетельницей Октябрьской революции 1917 года. Большевики отняли у ее отца всю собственность и все, ради чего он трудился. В 1926 году Айн Рэнд эмигрировала из России и поселилась в Нью-Йорке. Ее взгляды на экономические системы коммунизма и капитализма чрезвычайно убедительны, поскольку основаны на личном знакомстве с обеими. Критикуя западных экономистов и академических ученых, живущих в воздушных пузырях своих теорий, она писала, что человек свободен и может уйти от реальности, но тогда он не избежит пропасти, которую отказывается видеть. Говорят, что герои книг Рэнд постоянно ведут борьбу с паразитами, грабителями и нахлебниками, которые стремятся урвать свою долю от результатов труда героев. Эти паразиты, грабители и нахлебники выступают за повышение налогов, создание крупных профсоюзов, государственную собственность на средства производства, государственный контроль над расходами, государственное планирование, регулирование и перераспределение. В категорию грабителей Рэнд включает бюрократов и госчиновников, которые отнимают заработанные другими людьми под угрозой применения силы под дулом пистолета. Они используют силу, чтобы отбирать собственность у людей, которые ее произвели и заработали. Нахлебниками Рэнд считает тех, кто не умеет и не желает производить материальные ценности своими руками. Заявляя о своей неспособности ничего произвести, эти бездельники требуют, чтобы другие, то есть производители, отдавали часть заработанного нуждающимся. Прикрываясь потребностями нуждающихся, они крадут богатство производителей, чтобы набивать собственные карманы. Нахлебники с возмущением отвергают право производителей на созданные ими ценности и разглагольствуют о моральном праве всех людей, помогая государству заниматься законным захватом чужой собственности. Как вы знаете, в мире полным-полно ничего не производящих нахлебников, грабителей и паразитов, именующих себя недосягаемыми в моральном и интеллектуальном плане благодетелями человечества. Как видно из названия книги, Айн Рэнд ставит вопрос, что будет, если производители расправят плечи и, чтобы не отдавать вознаграждение за свой труд в чужие руки, просто перестанут производить? Роман «Атлант расправил плечи» увидел в свет в 1957 году и поначалу подвергался яростным нападкам и критике. Однако со временем книга вошла в фонд литературной классики, и теперь многие говорят: «Я считаю «Атлант расправил плечи» самой важной книгой в моей жизни после Библии». Карл Маркс. Карл Маркс родился в 1818 году в Пруссии, которая сегодня входит в состав Германии. Он известен как социалист и революционер, оказавший влияние на многих видных революционеров прошлого века, таких как Владимир Ленин, Мао Цзэдун, Фидель Кастро, Уго Чавес и Че Гевара. Одно из самых знаменитых изречений Карла Маркса звучит так: «Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Социалистические идеи Маркса так сильно раздражали власти, что ему пришлось уехать из континентальной Европы в Англию. В Лондоне он стал работать корреспондентом газеты «Нью-Йорк Трибьюн», и его статьи о рабстве, классовой борьбе и классовом сознании были положительно восприняты американской аудиторией. Классовая борьба. Используя максимально упрощенный язык, Маркс сформулировал понятие классовой борьбы как конфликта между аристократией, буржуазией и пролетариатом. Вот определение этих классов. Аристократия – правящий класс, который наследует богатство, особые привилегии и титулы, как правило, при монархическом строе. Буржуазия – средний класс со всеми присущими ему недостатками. Когда кто-то говорит: «Ах, как это буржуазно», эти слова можно воспринять как попытку оскорбить вас намеком на свойственное среднему классу мещанское мировоззрение. Маркс считал, что буржуа озабочены только накоплением материальных ценностей, лишены инициативы, честолюбия и готовы довольствоваться сиюминутными благами. Пролетариат – а. класс людей, живущих на зарплату, не владеющих капиталом и средствами производства. Б. люди, которые продают свой труд, чтобы обеспечить пропитание. В. самая бедная часть рабочего класса. Аристократы. В аграрную эпоху землей владели короли, королевы и аристократы. Английский термин «real estate» – недвижимость – заимствован из испанского языка, где похожее словосочетание «royal estate» означает «королевское владение». В индустриальную эпоху класс аристократии пополнился владельцами гигантских промышленных предприятий, такими как Генри Форд, Джон Ди Рокфеллер и Джей Пи Морган. Форд производил автомобили, Рокфеллер – бензин, а Морган – деньги. Информационная эпоха породила новых аристократов, технических гениев, которые контролируют кибернетическую недвижимость. Таких людей, как сооснователь Apple Стив Джобс, глава и основатель Amazon Джефф Безос, создатели и владельцы Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. В аграрную эпоху богатых называли аристократами. Сегодня их называют капиталистами. Ходи в школу, чтобы получить работу. Когда родители говорят ребенку «ходи в школу, чтобы получить работу», они советуют ему стать пролетарием, тем, кто продает свой труд за деньги. Наемный работник не владеет производством. Если ребенок найдет высокооплачиваемую работу, он присоединится к буржуазии и станет представителем среднего класса, счастливым обладателем таких материальных атрибутов, как высшее образование, дом и машина. Готовым довольствоваться сиюминутными благами и тем, что живет не хуже Джонсов. Эти люди радуются тому, что могут проезжать в роскошной машине мимо трущоб и многоквартирных домов, где обитают пролетарии, и заботятся о том, чтобы их дети не ходили в одну школу с детьми бедняков. У большинства буржуа есть высокооплачиваемая работа. Многие являются самозанятыми специалистами, то есть работают сами на себя или мелкими предпринимателями. Но они не владеют ни недвижимостью, ни производством. Эти люди работают за деньги. Богатые не работают за деньги. В книге «Богатый папа, бедный папа» первый урок богатого папы гласит: «Богатые не работают за деньги». Когда я спрашиваю, каким был первый урок богатого папы, большинство читателей не могут его вспомнить. Их не учили быть владельцами производства. Другими словами, система образования растит пролетариев и буржуа, вместо того, чтобы выращивать капиталистов, людей, которые владеют землей, бизнесами и капиталом. Неудивительно, что миллионы людей, которые так же, как мой бедный папа, высокообразованный интеллектуал, государственный чиновник, искренне веривший в то, что помогает другим, считает, что государство обязано обеспечить их работой, зарплатой, пенсией, и которые, как бы это прискорбно ни было, не способны помочь самим себе. В 1970 году мой папа, который был очень хорошим человеком, выдвинул свою кандидатуру на пост вице-губернатора штата Гавайи от республиканской партии, вопреки желанию своего босса, губернатора-демократа. После того, как папа проиграл выборы, губернатор поклялся, что мой отец, обладатель докторской степени в области образования, никогда больше не получит работу в государственном учреждении. Мой папа до конца жизни был безработным и умер в бедности. Он хотел трудиться, но его лишили возможности найти работу. Отец был высокообразованным интеллектуалом, который не владел ни бизнесом, ни капиталом. Он был учителем, научившим тысячи других людей заниматься тем, чем занимался сам. Вряд ли стоит удивляться тому, что на улицах Америки и всего мира разгорается классовая война. И уж совсем ничего удивительного нет в том, что в ходе президентской избирательной кампании 2016 года сенатор Берни Сандерс заявил: аморально и неправильно, когда 0,1% населения обладает богатством, равным общему достоянию 90% населения. Проще говоря, глобальный финансовый кризис берет начало в наших школах. Соединенные Штаты тратят миллиарды на обучение преподавателей, но пропасть между богатыми и бедными становится все шире. Как писал Карл Маркс, пролетариям нечего терять, кроме своих цепей, приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. И как говорила о человеке Айн Рэнд, он свободен и может уйти от реальности, но тогда он не избежит пропасти, которую отказывается видеть. Подумайте об этом, когда в следующий раз услышите, как кто-то говорит своему ребенку: «Ходи в школу, чтобы получить работу». Почему устарела идея стабильной работы? Глобализация отняла работу у синих воротничков. Роботы отнимут работу у белых воротничков. Когда неравенство доходов взлетело до уровня, не наблюдавшегося с 1929 года, стало ясно, что плоды растущей производительности, которые в 50-е годы оставались у рабочих, теперь почти в полном объеме достаются собственникам бизнеса и инвесторам. Мартин Форд. Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы. Почему устарела идея инвестирования на длительный срок в фондовый рынок? Самыми опасными являются спящие боевые вирусы, глубоко внедренные в операционные системы фондового рынка. Один такой боевой ресурс, внедренный русской военной разведкой, обнаружили внутри операционной системы биржи NASDAQ в 2010 году. Вирус был обезврежен. Никто не знает, сколько необнаруженных цифровых вирусов дожидается своего часа. Вирусы способны полностью стереть все следы существования потребительских счетов и создать неконтролируемый поток приказов на продажу таких широко распространенных акций, как Apple и Amazon. Джеймс Рикардс. Путь к руинам. Смерть демократии. Демократия – это всегда временное явление в природе. Она просто не может существовать как постоянная форма правления. Демократия продолжает существовать вплоть до того времени, когда избиратели обнаруживают, что могут получить щедрые подарки из государственной казны. И тогда большинство начинает голосовать за кандидатов, которые обещают льготы из государственной казны. Поэтому в итоге каждая демократия разрушится от налоговой политики, за которой всегда следует диктатура. Средний возраст самых крупных цивилизаций в мире составлял приблизительно 200 лет. В течение этого времени нации всегда прогрессировали. От неволи к духовной вере, от духовной веры к смелости, от смелости к свободе, от свободы к изобилию, от изобилия к самодовольству, от самодовольства к апатии, от апатии к зависимости, от зависимости назад к неволе. Хеннинг Уэбб Прентис-младший, президент Национальной ассоциации промышленников. Из речи «Культ компетентности», 1943 год.